смета увеличилась в серии миллион в день.
Всем привет, я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard.
Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделить личные средства и деньги бизнеса, оплатить услуги на командировке, доставку товаров или бухгалтерию, и при этом еще и сэкономить.
А еще с ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще есть в запасе.
Этот выпуск я проведу одна, без моей соведущей Насти Карповой. Настя, к сожалению, не смогла приехать сегодня на запись, потому что она сдает в печать новый номер Forbes и завидует мне, потому что в гостях у нас сегодня суперинтересный гость, основательница Крыгина студия и косметического бренда Крыгина Косметик, топ-визажист, бьюти-блогер Елена Крыгина. Лена, привет!
Приветики!
Тебя очень хорошо знает мир глянца. Но, как мне кажется, бизнес тебя тоже уже знает, но не так хорошо. Поэтому было бы очень интересно узнать о том, как ты строила свою бьюти-империю. У тебя есть мастер-классы, ты написала книгу, у тебя есть салоны красоты.
История моя вышла из ремесла, потому что я, в первую очередь, профессиональный визажист, и карьеру строила таким образом. Но у меня просто стремления были. Мне всегда хотелось больше, мне всегда хотелось, чтобы можно было из любого маленького события сделать большое. Из просто макияжа сделать что-то особенное. Я таким образом и работу с клиентами строила, и пыталась успеть везде в городе Санкт-Петербурге и в один день и показ накрасить, и Диану Вишневу на спектакль в образе Кармен. И мне все было надо. Я такой человек с жаждой. У меня всегда вот то, чем я занимаюсь, вызывает такой вот горящий взгляд. Я на самом деле так людей определяю, в том числе и себе в команду, потому что мне очень важно, чтобы шило было в одном месте, и чтобы вот на месте на этом даже с шилом никак вот было не усидеть. И глаза должны гореть, и желание сделать что-то больше, потому что только так мы подружимся.
Извини, что я тебя перебиваю, но ты же не из Санкт-Петербурга, ты девушка с севера, как в песне.
Да.
Что тебя привело в Санкт-Петербург, и почему ты выбрала именно косметику? Потому что ты училась вообще в сфере пиар, почему ты не захотела стать пиарщиком по итогу?
Косметикой я увлекалась всегда. То есть истории в моей семье курьезные, какие-то смешные, связанные со мной, всегда были на тему косметики, на тему кривляния в зеркало, на тему того, что я всегда наряжалась, устраивала какие-то концерты дома, утаскивала мамину косметичку не единожды и в детский сад, и в школу, и везде. И самым большим моим счастьем было приходить в школу очень рано, до того, как пришли все педагоги, и вообще иногда я приходила в школу вместе со своими подружками в тот момент, когда это был 7 класс, когда школа была еще закрыта, то есть это была темень в Сургуте, в холодрыгу переться в эту школу для того, чтобы 2 часа сидеть и краситься. Макияж тогда у нас был покруче просто современных всех тенденций, потому что мы вообще не стеснялись с цветом, естественно, это все деньги, карманы, которые были, они уходили на косметику всегда, косметика это продавалась на остановках преимущественно, и вот эти все 50 рублей на булочку складывались, чтобы потом купить себе зеленую тушь, какой-то гель с блестками и вот, ну вот, в общем, все возможные атрибуты. Меня никогда не ругали, у меня супер родители, на самом деле, я вот прям на них смотрю, вдохновляюсь и очень хочу, чтобы они написали книгу. Моя мама так точно, потому что воспитание девочки в большей степени ложится на маму, потому что мама пример. И мама мне никогда не запрещала, но она объясняла, в какие моменты являются гранью, и лучше 100 раз подумать, и, возможно, подождать. Благодаря этому во мне была воспитана какая-то осознанность с самого детства. Это был и мамин подход, и папин подход. Мне всегда давали право выбора. Я сама выбирала свет с детства себе в комнату. Я сама выбирала, какая у меня будет мебель, какую одежду я буду носить. И вот эта такая развитая своенравность, она во многом позволила мне не бояться каких-то границ и понимать, где риски. И я осознаю, что это было заложено еще вот тогда в детстве. И когда я переезжала в Санкт-Петербург, конечно, я не переезжала работать визажистом и строить бьюти-индустрию в стране. Я переезжала туда просто учиться в вуз, потому что мне хотелось хотелось уехать из Сургута, потому что Сургута мне было явно мало. И Петербург, он завораживал меня своей красотой, эстетикой. Я до этого была 2 раза в этом городе. Это была отрада для глаз. После 5 проектов домов, которые есть в Сургуте. Сургут очень красивый, ухоженный город, но слишком современный. А мне хотелось культуры. Мне хотелось какой-то культурный пласт познать, откуда все это взялось. Где вот этот первый исток этой архитектуры, которая постепенно-постепенно... Вот с нее опадали эти барельефы, опадали, и получились нормальные сургутские дома, в которых я выросла. Рабочие кварталы. Я, конечно, поступала на пиар. На пиар поступали только потому, что математики не было, и никто, в принципе, значения аббревиатуры не знал. Всем казалось, что это какая-то правая рука директора. Я помню. Мне говорили, а кем ты будешь? Я говорю, ну, это правая рука директора. В итоге я стала сама директором. Но тогда все поступали на финансовые, экономические, на юристов, даже не думая, хотят этой профессией заниматься или нет. Пиар был чем-то новым. Когда я посмотрела перечень предметов, я подумала, что даже если я не буду этим заниматься, это очень полезно. Потому что те навыки, которые я получу, они мне точно в жизни пригодятся.
Кругозор расширяет.
Да, это просто расширение кругозора. Это дает тебе возможность быть в определенной степени гибким, а во-вторых, чуть-чуть понимать, как устроена коммуникация. А все-таки все, что связано с бизнесом, все, что связано с развитием, с чем угодно, это всегда вопрос отношений. Поэтому пиар, это если вот не знаешь, на что пойти учиться, иди учись на пиар. Пригодится точно. В дальнейшем уже я увлеклась макияжем и подумала, что это можно изучить более глубоко. Я не собиралась делать это своей профессией. Это как-то все случилось само, очень быстро. Меня просто как волной захлестнуло. Все эти краски, все эти знания, знания о строении лица, о том, как формируется красота. И мне стало и так интересно копать это глубже. Тогда еще не было доступа к интернету такого простого. И, может быть, вот ребята, которые нас будут сейчас слушать, приподнимут брови. Но на самом деле у меня не было интернета дома. Был городской телефон, он тогда существовал, и не было никаких компьютеров, и мне надо было ходить в интернет-кафе. Сейчас представить себе интернет-кафе, ну, вообще как-то очень сложно.
И кто туда ходит сейчас?
Я, в принципе, могу описать, кто туда ходил в 2004 году, и это были тоже ребята странноватые, которые ходили туда играть либо в игры, либо развлекаться с виртуальными своими подружками. И я, одна девочка, сидела, все вокруг завалено было чипсами, какими-то сухариками, потому что они все время пили какие-то энергетики, и я одна сижу и изучаю информацию, биографии визажистов, гримеров, там, Макса Фактора, как это с царской России пошло-поехало, что было в Голливуде, как он появился. То есть мне это все было интересно, как культура. Я такой человек, если мне что-то интересно, я копаю очень глубоко вопрос, мне надо прям знать все. И я вот в этом интернет-кафе, тогда только что появился сайт ВКонтакте, я завела там страничку, вот я сидела, изучала там в группах, с кем-то общалась. Ну, в общем, это было увлечённость 100%. Меня невозможно было от этого оторвать. Я могу сказать, что у меня эта любовь сохранилась до сих пор. Она просто трансформировалась в бизнесы, но точно так же я писала первую книгу, сейчас заканчиваю работу над второй книгой, и точно так же создавались все проекты. Я не могла спать, потому что мне хотелось думать, обдумывать, расписывать все в бумажках, все в каких-то файлах у меня. 2 ноутбука открыты, чтобы ничего не потерять, со всеми на связи. Тут посреди ночи пишу сотрудникам. Ну, потому что вот все меня разрывает этот фонтан, нам надо это сделать. Поэтому, возможно, мне просто вот быть именно ремесленником, визажистом с кистями в руках, мне достаточно быстро стало скучно, мне захотелось больше. Я открыла свою первую маленькую такую студию обучения в Петербурге, чтобы размножить себя.
А ты на тот момент была известна в социальных сетях?
На тот момент особо не было социальных сетей. Был сайт ВКонтакте, и, собственно, все...
Но у тебя уже, наверное, большой пул клиентов был.
На тот момент у меня был большой пул клиентов, но тогда это другая эра. Тогда не считалось меркой подписчиков, количества каких-то лайков или еще чего-то. То есть все были в своей какой-то субкультуре. Ну, макияж не был настолько интересен. То есть люди, которые этим занимались, они были по ту сторону, это люди бэкстейджа. И это была своя какая-то маленькая субкультура. Она не была вот такого федерального значения, она не была модной. В тот момент не было Инстаграма, не было даже Твиттера. В Петербурге я уже была в тот момент, когда там я, например, создавала свою студию обучения, ну, визажистом номер один. Я там достаточно быстро этого потолка своего достигла, потому что если ты хочешь, у тебя хватит энергии охватить многое. Да, потому что тебе интересно, ты готов этим сутками заниматься. И Петербург, там ну, не такое огромное количество событий происходит с точки зрения макияжа. Там сложно в тот момент особенно было формировать какой-то бизнес, потому что культура макияжа и моды, она в основном заключалась на принципе бартера. Так было как одно большое творческое объединение, где не было оплаты деньгами вообще. То есть это были платье, ты мне накрась, я тебе блузку, пофотографируй, я тебе брюки. Ну, то есть это как-то вот так все было, это было на самом деле трогательно, и это огромное влияние на меня, конечно, оказало, потому что это научило меня работать за идею, не руководствоваться в первую очередь бабками. Вот оно и дальше поехало. В Петербурге появились визажисты Елены Крыгиной, банда такая, которая до сих пор там отлично работает, сопровождает все мероприятия. Это тоже стало потолком, потому что я поняла, ну а куда вот еще, да? Куда еще их учить? Куда еще развивать? Учить для того, чтобы деньги получать? Нет, мне нужны люди, мне нужна команда. Если у меня достаточное количество человек, ну, не хочется отучить и сказать, ну, спасибо, мы вам перезвоним. Нет, хочется, как бы, если человек талантливый, его дальше поддерживать, развивать. Просто физически такого объема я не видела в Петербурге, чтобы можно было что-то делать классное. И переехала в Москву одним днем. Я приехала сюда на съемку, у моих друзей освободилась комната, я сказала, я остаюсь здесь. Все, теперь я живу здесь.
И здесь же ты создала блог.
Да, мы уже прошли сейчас 6 лет, 8. И вот в 2012 году в конце я переехала в Москву и подумала, так, ну все равно у меня времени-то чуть-чуть теперь есть свободного. Чем же мне заняться? Самое прикольное происходит с Еленой Крыгиной в тот момент, когда ей нефиг делать. Это просто 3 дня безделия, и реально мне влетает в голову какая-то сумасшедшая идея, и мне надо срочно ее реализовать. Это был мой блог. Просто вот я 3 дня была одна, потому что все мои друзья уехали на новогодние праздники, а я немножко потеряла паспорт. Пришлось остаться в Москве, и я была вот просто сама себе предоставлена в холодрыгу, и мне особо некуда было выйти. И я завела блог. Я не думала на самом деле, что этот блог будет доступный, потому что я вообще не понимала, как устроен YouTube, если честно. Я думала, что это как такой серия маленьких видеоуроков, очень короткая, для моих клиентов, потому что я всегда очень любила говорить о макияже. Мне всегда нравилось делиться знаниями. Мне вообще казалось, что когда я эти все свои знания проговариваю, они каким-то смыслом обрастают, и я сама еще больше в них углубляюсь, еще больше начинаю их вот прям молекулярно познавать и анализировать. То есть только в тот момент, когда я их передаю, когда я смотрю за реакции человека, когда я смотрю, что он это применяет, я могу сделать очень много выводов для себя, для своей профессиональной деятельности. Это на самом деле так, я до сих пор в этом уверена. И я подумала, ой, так запишу я несколько видео для своих гостей, чтобы они могли закреплять эту информацию. То есть я вот приезжаю сделать макияж или приезжаю на съемку, я рассказывала, то есть лекция про макияж начиналась сама собой. Моделям, девушкам-фотографам, всем вообще, вот все, кому нужна консультация, Елена Крыгина раздавала их направо-налево. И мои друзья, Ника Белоцерковская и Александр Рогов, она, когда вот с Сашей мы на съемках пересекаешься, он говорит, Крыгина, тебе надо просто завести YouTube-канал, потому что ты как радио говоришь, 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 говорит, как ты не устаешь. Как-то со всех сторон все говорят, заведи, заведи, заведи YouTube-канал. Ну вот я изучила немножко, как работает YouTube, и записала. Но я не думала, что это будет какой-то вот как будто красной кнопкой, которую нажали, и все поменялось. А это произошло. Произошло где-то на 3-м видео, когда эти видео увидела Ника Белоцерковская. В тот момент одной из основных площадок в интернете был ЖЖ с их лонгридами и большими блогами на какие-то профессиональные и полупрофессиональные тематики. И у Ники был ее кулинарный блог, он, собственно, до сих пор, в принципе, существует. И она такая, я хочу выложить это к себе. Я говорю, ну, пожалуйста. И все. И тут просто я поняла, как перед моими глазами, как в фильме «Хакеры» начали бегать цифры. То есть они просто начали бегать вот так вот вверх, потому что если у меня до этого было 5000 просмотров, и это был грандиозный успех. В 2012 году, которые посмотрели какое-то видео, это реально как сейчас стадион собрать. Ну, то есть это было хорошо. Тем более это была заря Ютуба, и в целом, ну, как бы кроме клипов, обычно никто ничего не смотрел. А тут бабах. И это все 20 тысяч, 30. То есть я обновляла Инстаграм каждую свою минуту, у меня прибавлялось там по 3000 подписчиков. Это было реально какой-то взрыв, который произошел. Ты понимаешь, что все, мы теперь живем по-другому. И надо думать, как перестраиваться, потому что я просто проснулась ответственная за макияж всей страны. И как бы мне от этого уже было не отделаться. Ну, я была реально в шоке, потому что я не понимала такой активности. Меня ну просто буквально на следующий день начали узнавать в продуктовых магазинах и просто где-то на набережной. Я на Фрунзенской набережной на тот момент жила, и там очень много всегда тусовок у парка Горького. И я просто поняла, что со мной люди ходят и здороваются. То есть очень аккуратно, очень деликатно, не набрасываясь, ничего, иногда набрасываясь, но в целом очень аккуратно просто говорили: «Здравствуйте, Леночка». Я такая: «Здравствуйте». И так это и до сих пор происходит. И, собственно, с этого блога все, что вы обо мне знаете, пошло-поехало.
А мастер-классы у тебя до появились?
После. До блога я обучала только визажистов. Потом у меня просто как-то логично люди, которые знают меня только в интернете, стали просить офлайн-встречу, чтобы посмотреть, я вообще какая там, сколько я вешу, какой у меня рост, как я на самом деле выгляжу. Потому что это какая-то голограмма сидит, хихикает у себя до кровати в спальне и рассказывает про макияж. Конечно, всем было интересно. Поскольку я блог завела в январе, где-то к маю меня об этом стали просить уже, ну, очень уж ярко, открыто и говорить: давайте встречу. И у меня день рождения был накануне, 6 июня. Я подумала: отмечу-ка я день рождения, всех позову. И сделала первую такую офлайн-встречу. Это даже, по сути, не был мастер-класс, но мы сделали что-то наподобие нашего Beauty Day, который, фестиваля красоты, который мы проводим. Мы поставили корнеры, мы делали это на территории одного из магазинов одежды, как раз-таки в сегменте девушек-аудитории. И поэтому там было достаточно много пространства. Мы такое мероприятие достаточно тестово, быстро, прикольно, но собрали. Сделали какого-то мерчика, каких-то открыток, и все это было как-то весело, здорово, эти девчонки все были такие.
И ты всех бесплатно позвала туда?
Да, я просто всех позвала знакомиться, все было в шариках, был огромный торт, и такая классная тусовка. И после этого, ну, естественно, появился некий фотоотчет, и нам стали писать люди: а можно у нас в городе также? Мы говорим: так это просто, ну, тусовка. И мы говорим: ну давайте как-то подумаем, как это сделать более полезным, потому что вообще-то я как книга из Хогвартса, я знаю столько всего, что как бы не брать эти знания и не делиться ими — это какое-то кощунство вообще над людьми, потому что я просто могу научить девушек быть увереннее, красивее в себе, и на самом деле знаю все эти приемы. И мы сошлись с там первыми нашими организаторами о том, что это будет мастер-класс, даже два, с перерывом. И такой сделаем большой вот этот beauty day. Да, собственно, beauty day был придуман, что это день красоты, куда девушки обязательно приходят нарядные, обязательно берут всех подружек, тусовка, их угощают кофе, пироженками, все красивое. Тут цветочки, там еще какие-то дополнительные мастер-классы в зонах партнеров. И, в общем, собралось такое мероприятие. И все, и пошло-поехало. И вообще, в принципе, такая категория развлечения женщин, как мастер-класс по макияжу, в тот момент появилась. Мы ее создали, потому что, ну, кто ходил на мастер-классы по макияжу, и что это вообще такое было? Это была какая-то тема, которую никто даже особо не касался.
Как ты зарабатываешь на этих мастер-классах?
Ну, на самом деле, на мастер-классах сейчас мы уже не зарабатываем, потому что то, о чем мы говорим, когда по городам мы колесили по 2 города в неделю, это, конечно, уже все прошло, это уже не так актуально, это уже сейчас слишком доступно, и, ну, как бы делать это уже третьими кругами, это все-таки не та индустрия, где это нужно. А там я зарабатывала гонорарами, как гонорар артист.
Были такие гастроли по стране.
Да,
синтетические бьюти, гастроли.
И все, ну, уже расходы, продажи билетов, это все уже была задача принимающей страны. И мы просто делали все возможное, чтобы им помочь, да, обеспечивали их там рекламой, информацией, всем-всем-всем. Помогали, мы сделали инструкцию, как сделать это мероприятие, потому что многие из тогдашних организаторов не были профессионалами, это были просто тоже девчонки, которые захотели и сделали. И вот, собственно, на эти гонорары мы дальше уже начали строить компанию. Постепенно появлялась команда, мы обрастали персоналом. Первое, что мы начали делать, это сайт. Потом мы стали...
А сайт для чего ты делала?
Сайт мы делали для того, чтобы у него, во-первых, была вся информация обо мне, потому что ее сложно было собрать, ее нигде не было. Туда же мы дублировали видеоуроки с какими-то дополнительными развернутыми тезисами. И сайт мы изначально делали для того, чтобы он продавал. Потому что уже тогда появилась идея создать сэмплинговый сервис для продажи. Соответственно, необходим был продающий сайт. Тогда мы стали разрабатывать проект, который называется «Каролина Бокс». Это сэмплинговый сервис, который до сих пор цветет и пахнет 5,5 лет. И до сих пор эти коробочки очень успешны, хотя мне кажется, сейчас век сэмплинговых сервисов, он немножко уже, конечно, подустал, просто потому что макияж — это не такая тема А-класса, вот когда...
Выходит из актуальности?
Ну, это не уходит из актуальности, это становится просто нашим нормальным образом жизни, как йога. В какой-то момент все сошли с ума по йоге, а сейчас это просто наша норма. В какой-то момент все сошли с ума по суши-барам 20 лет назад почему-то в России. А сейчас, ну, ты даже не воспринимаешь это как что-то эдакое.
Я тогда училась в университете, я помню, что когда появлялись Каролина Бокс, мне писали подружки в чат, что нужно встать в очередь, чтобы взять эту коробку, потому что очень сложно было их поймать. Это это же тоже было какое-то ограниченное количество коробок, если я правильно помню.
Да.
Вот, и все пытались отхватить, чтобы получить и попробовать какой-нибудь супер дорогой тональный крем или что-нибудь еще.
Да, и ты знаешь, проект Крыгнобокс создавался вообще немножко концептуально по-другому, и он только сейчас, спустя 5 лет, встал на те рельсы, на которые мы планировали, потому что задача этого проекта была вот в чем. Меня девушки все время пишут, какой мне тональный крем подобрать, какой мне крем. Я говорю, девушки, я же вас даже не вижу, я могу вам сузить этот круг каким-то образом, но не бывает чудес. Если вы хотите что-то себе подобрать, вы поднимаете свою красивую пятую точку, идете в магазин и выбираете, и выбираете, 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 пока у вас все эти словечки типа увлажняющий, питательный, кремовый, влажный финиш не польются из ушей уже, пока вы не устанете. Потому что, говорю, при такой широкой индустрии красоты, при таком динамично развивающемся рынке невозможно не подобрать свое средство. Это просто вы этого не делали. Поэтому я подумала, а что, если мы сделаем такой набор по выделенной теме, где соберем продукты по проблематике, и девушки, если они вот хотят подобрать, например, тушь, они вот и купят эту коробку тушь. Попробуют разные, выберут для себя, измажут этот тестер, миниатюру, и пойдут себе осознанно покупать тушь, а не покупать лишние всякие разные. И у меня вот это вот осознанное потребление косметики, оно вообще всегда было. Я говорила, не надо лишнего покупать, надо покупать то, что нужно. Все тестируйте, покупайте одно. 7 раз отмерь, 1 раз купи. Я думала, что это будет так. То есть мы будем выпускать коробку, они будут такие висеть на этом сайте разные по темам. И девушка такая смотрит и думает, так, у меня проблемная кожа. Пойду вот попробую коробочку проблемная кожа. Ничего подобного. С первой же коробкой у нас рухнул сайт, все потраченные на него деньги, он просто как бы сказал до свидания, показал грустный смайлик и ушел. Потому что у нас обрушилась такая волна, мы были не готовы, у нас ни серверы не готовы были, ничего.
Службы доставки, наверное, тоже.
Вообще ничего. Это была какая-то катастрофа. В итоге в этом режиме мы проработали, наверное, 3 года, то есть каждый раз, когда мы запускали Крыгнобокс, у нас подключался дополнительный сервис, дополнительные айтишники, дополнительные люди, которые будут быстро исправлять просто все это крушение. И девушки, они так переживали, что они не получат свою коробку, что они еще и звонили и просто как бы орали. Ну, то есть они просто, они не ругались, они просто орали, они просто говорили громко, настолько, что слышно было.
Мне нужна эта коробка.
Да, типа я, она через 15 минут у меня вылетит обратно в продажу, слетит с моей оплаты, и у меня не проходит карта. И вот это все, ну, то есть было настолько какая-то истерия. Это очень прикольно. В этом есть какой-то драйв, задор, когда ты понимаешь, что это там ограничено. И я говорила, да подождите, да не покупайте вы ее, может быть, она вам вообще не нужна. Определитесь с темой. А нет, им нужна была эта коробка, и все. И только потом, вот уже, наверное, года через 4, они уже стали более осознанными, когда девушки уже попробовали много, напробовались, индустрия красоты стала еще более широкой по предложению. То есть сейчас действительно сэмплинговый сервис — это выход. Тогда, когда мы планировали учить подбирать косметику через сэмплинговый сервис, это не сработало. Сработала просто истерия. Я хочу эту коробку, она мне нужна, я хочу мазать на себя все. А сейчас девушки покупают осознанно. Они смотрят тему, они смотрят состав и так, о, интересно, я хочу там для увлажнения кожи попробовать новый продукт. Покупаю и пробую.
А ты можешь рассказать экономику, вот как ты на них зарабатываешь? Еще знаешь, что интересно узнать, как ты договорилась со всеми этими марками крупными, которые были представлены в этой коробке? Что вот они там согласны на эту идею, ну, работать с тобой вместе.
Но тут, как я договорилась, это сложный вопрос, да, потому что не могу я сказать, что я прям сильно договаривалась. Не слишком прям уж активно презентовали эту идею только по первым 2 коробкам, потому что тогда еще нечего было показать, да, то есть их как бы осязаемых не было, это была только идея. А в остальном все, кто работает со мной, все знают, что экспертиза, которая есть, она как бы, ну, 100%. И что я настолько вовлечена в это, во все свои эти дела и процессы, что с нами, ну, в этом плане как-то удобно, видимо, работать, да. А, конечно, мы со своей стороны отрабатываем рекламой продукт. Ну, то есть как бы здесь схема у сэмплинговых сервисов, она всегда очень простая, отгрузка за рекламу. И плюс у нас же много сейчас уже проектов. То есть когда был только Крыгнобокс, мы работали с партнером только по направлению Крыгнобокса. Сейчас много разных. У нас и студия, да, и косметика, на которой она работает, и интернет-магазин свой собственный, где помимо нашего бренда, который мы сами производим, есть еще очень много классных уходовых продуктов, подборка такая всего самого клевого и самого лучшего. Поэтому сейчас работа, она не ведется только по Крыгнобокс.
А кто доставлял эти коробки? тебя была своя служба доставки или это были какие-то подрядчики, аутсорс?
Своя служба доставки, сейчас даже пицца не нужна. Все агрегаторы. Очень дорого содержать свою службу доставки, машины эти лизинговые, еще что-то, водители. Самое классное — это служба доставки, которая уже есть. И в целом все к этому уже привыкли, потому что раньше, когда только... Это была заря интернет-покупок в том числе. Тогда девушки, ну и вообще люди очень боялись что-то покупать через интернет. У нас всегда была предоплата. То есть мы не работали наложенным платежом никогда. И, соответственно, тебе нужно заплатить и ждать.
Когда это было стрёмно немножко.
Ну да, каждый раз, когда девушки немножко долго ждали, ну, например, там не два дня, а четыре, они начинали очень нервничать. Или курьер позвонит, и они, ну, что-нибудь как-то не так поздороваются, не в то настроение попадет. И, как бы, понятное дело, что получаем мы, и в целом мы сейчас готовы получать, но сейчас клиент уже знает, что это служба доставки, что это курьер не наш, а это подрядчик, потому что так оно и работает. Нет смысла иметь свою службу доставки. Конечно, мы подключили просто несколько служб доставки, и наши гости сайты выбирали просто тот удобный способ доставки, который им подходит по стоимости, по скорости, по комфорту. Кому-то удобнее было забирать в постаматах на прогулке, кому-то надо было, чтобы вручили в руки и приехал курьер. Кому-то было удобно в Москве приехать к нам, и это вообще у нас, мы очень всегда топим за самовывоз, говорим, приезжайте, у нас такой красивый домик, приезжайте к нам в гости за своей коробочкой.
Кстати, с программой «Бизнес-бонус» вы можете получить первые 3 курьерские доставки УЗДЭК бесплатно. А привлекала ли ты инвестиции в свои проекты? Вот, например, когда салон открывала. И, кстати, в каком году это было? Сколько у тебя уже работает твоя студия?
Студия работает 5 лет. Вот мы отметим, 17 декабря будет. Студию мы также делали на свои деньги. Были заемные.
Ты брала кредит?
Это был кредит под залог квартиры, потому что только так даются кредиты в России. Получить под маленький бизнес, под товарные, например, остатки или под перспективу, к сожалению, это практически невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы это поменялось, потому что я вижу, как много ребят топчется на месте. Я даже понимаю, что если бы...
Из-за того, что у них нет стартовых вложений.
Да, потому что нет этой культуры. Есть какие-то краудфандинговые площадки, и мы тоже, кстати, с ними работали, когда нам необходимо было сделать большую закупку для обновленного интернет-магазина. И нам необходимо было просто вот оборотные средства получить. Мы их получили. В тот момент это было для нас оптимально, но вообще та процентная ставка, которая существует, на такие процентные ставки бизнес не делается. Это просто вот альтруистичная идея ребят, потому что, ну, 30% годовых или больше еще, это, ну, сумасшедшие просто деньги. И я когда рассказываю своим друзьям в Америке, у них выкатываются глаза и вываливаются просто на стол, потому что они говорят, как? Он говорит, а какая самая низкая процентная ставка, которая вот, ну, вот даже если залог с квартирой, поручительство, вот это ты все соберешь, сколько тебе банки дадут денег, вот, ну, как частному такому бизнесмену? Я говорю, ну, сколько денег? Не так уж и много, но процентная ставка будет по 20% годовых. 16-20. И это еще и с залогами. Все друзья говорят, ребят, как вы там вообще что-то, ну, как вы строите? Конечно, я считаю, что помогать малому бизнесу очень важно, не давить его, потому что на самом деле из малого растет большой. Никто не приходит и в 20 лет не открывает нефтяные компании.
Расскажи, как ты открывала свой первый салон, сколько денег у тебя на это ушло, и как ты решилась открыть следующий салон? Что еще ты заложила?
Когда мы открывали первую студию, она вообще не планировалась в нашем бюджете, мы вообще ее не планировали, мы почему-то ее сделали. До сих пор не можем понять, почему мы угрохали столько денег, но, видимо, нужно было это детище, и мы так его хотели, это красивое пространство. Нам в какой-то момент стал маловат наш офис, а в соседнем здании просто съехала большая компания и освободила особняк. Давайте посмотрим, что там. И мы такие... переезжаем. Ну, это тоже вот бизнес на коленочках. Настолько это в тот момент мы за идею горели. Бизнес-планы на салфетках, я называю, когда за ужином сидишь, накидываешь его. На самом деле, самые крутые дела иногда делаются с бизнес-планом на салфетках, но все равно надо подключать вовремя экономистов и людей, которые это все будут обсчитывать и рассчитывать, да, потому что деньги надо искать, пока они еще не нужны, потому что если ты ищешь деньги, когда они уже нужны, они тебе будут стоить очень дорого, и в Москве деньги очень дорогие. Можно достать за 15 минут, но это будет стоить тебе таких процентов, что потом очень сложно из этого всего вылезать. И я вижу, как много ребят на этом погорело, схлопнулось просто хороших маленьких компаний из-за высоких процентов. Конечно, необходимо хорошо все продумать. Вот с первой нашей студией мы совсем не думали. То есть мы просто хотели очень сделать. И мы хотели сделать быстро, красиво. Но потом в процессе мы уже так включились в эту идею, что нам уже не захотелось красить стены дешевой краской. Нам уже не захотелось покупать готовую мебель. Нам захотелось сделать ее на заказ. И смета увеличивалась в серии миллион в день. Ну, то есть просто, как называется, называется, Елену понесло. Я просто понимала, что, говорю, мы потом будем об этом жалеть. Я говорю, мы заработаем. И, конечно, те деньги, которые были потрачены на студию, окупались очень долго. Но это мое такое детище. То есть, в целом, если бы студии не было, я бы зарабатывала намного больше, потому что я туда очень много вкладываю. Это бизнес, который сейчас приносит деньги, но очень долго он отбивал себя. И в том числе у нас ценовая политика средняя по Москве, по центру Москвы, если брать, да, категорию нашу. Но у нас очень много дополнительных расходов всегда было. То есть мы всегда старались сделать что-то приятное для гостя. У нас там и круассаны выпекались. И вот вам такой кофе, а вот вам на миндальном. Вот вам... Мы никогда это не считали, не включали в счет. Это все, ты пришел к нам в гости, ты у нас в гостях, мы тебя всем угощаем. Мы тебе там для волос масочку там какую-нибудь в подарок сделаем, потому что ты к нам ходишь. Мы там то для тебя сделаем, это сделаем. А сегодня вообще за счет заведения приходи еще. И у нас какое-то было такое вот всегда отношение к этому месту, что это площадка, на которой я развиваю визажистов, потому что у меня своих амбиций, как у визажиста, уже нет. Мне, я уже все, что мне надо было, все сделала. Мне вообще совсем, ну, как бы неинтересно быть визажистом. Я могу быть визажистом только для души, когда крашу подруг и делаю там красоту на съемках. А мне интересно развивать других ребят, у которых глаза горят. Мне интересно в них эти знания вкладывать и смотреть, как они растут. Вот это моя амбиция. Если они делают круто, я чувствую себя хорошо. По сути, Крыгина студия — это такое детище мое, которое сейчас уже функционирует как прям полноценный салон красоты, а открывали мы, там было всего там серии 5 услуг: коррекция бровей, макияж, укладки, маникюр. Ни стрижек, ни педикюра даже не было. Сейчас мы готовимся к открытию косметологии, уже расширяем, ввели практически полные циклы услуг салонных базовых, типа стрижки, окрашивания, какие-то всякие вот эти вот сложные процедуры с волосами. В общем, расширили весь этот пул, чтобы гости ходили к нам надолго. И не только накраситься, причесаться, а именно, чтобы они, ну, проводили у нас больше времени. И вот как-то так закрутилось. Но вообще, конечно, мы очень много потратили. То есть мы прям не рассчитали круто. Это одна из таких наших хороших, очень поучительных бизнес-ошибок. Я прям всегда про нее рассказываю, потому что говорю, ребят, когда вы что-то строите, вы должны понимать, что ваша смета по итогу будет больше. Не потому, что вы не просчитали даже, а потому, что вы вместе с этим своим ремонтом, стройкой, вы с ней растете. И когда вы будете смотреть на фасад, вы будете думать, блин, ну грохать почти 20 миллионов в проект и не отреставрировать фасад за 300 тысяч рублей. Ну, то есть вот эти дополнительные расходы, они появляются просто сами собой, потому что ты понимаешь, что тебе будет просто стыдно. Вот этот убитый фасад, он будет все портить. И ты делаешь это, понимаешь, что у тебя нет уже этих 300 тысяч, но ты будешь их искать и будешь делать, реставрировать этот фасад, потому что потом ты будешь чувствовать себя просто спокойно и дальше будешь думать, как ты будешь выкручиваться.
Что люди обратят внимание и зайдут. На самом деле, да, это распространенная тема. У меня есть два знакомых, один из бьюти-сферы, другой нет. И оба открывают салон красоты. И вот один, который не из бьюти-сферы, помогал открыть салон своей жене. Тоже он туда столько денег вложил. Он думал, что он уложится в 3 миллиона, в итоге там уже подошло к 10. А другая моя знакомая, это парикмахер, у которой я крашусь, она открыла один салон, сейчас открыла второй салон. Когда я ей рассказывала об этих суммах, она вообще за голову хваталась и говорила, как можно так потратить столько много денег. У нее вот реально были какие-то минимальные расходы, в пределах 3 точно, потому что она и сама работает, она там сдает свои кресла, она не покупала здание, она его снимает и быстро все свои расходы отбивает. Вот если бы ты сейчас открывала салон, какую бы сумму ты под это заложила, под открытие?
Если бы я сейчас открывала салон, я бы сделала точно так же.
Точно так же?
Да.
Почему?
Потому что я бы просто считала изначально смету по-другому, потому что смета выросла не из-за ошибок в процессе стройки. Смета выросла, потому что мы изначально просто не заложили, что мы захотим самые дорогие розетки. А я их и сейчас захочу. Я хочу самое лучшее. Я хочу, чтобы то, что я делаю, было уникальным. И оно должно быть продолжением. Продолжением себя. Там важна каждая деталь. И если ты туда зайдешь, ты сразу все поймешь. Ты сразу поймешь, что мы сделали правильно. Что это место совершенно уникальное. Туда приходишь, ты вообще не понимаешь, ты в Москве, в Нью-Йорке, в Лондоне, где ты. Благодаря этому зданию, ну как бы вообще авторитет бьюти-индустрии поднялся немножко, потому что когда к нам приезжала Бобби Браун, это создатель бренда, она приезжала к нам в гости, и все создатели брендов, то есть у меня там гостей было, и именитых в бьюти-индустрии очень много, и они в таком восторге все. Они говорят, вообще, мы думали, что в России, ну, как обычно, да, медведи, водка, балалайки. А тут просто такое прогрессивное пространство, такое красивое, как объекты современного искусства стоят конструкции, настолько продуманные по деталям, настолько они красивые. И это для того, чтобы люди творили красоту, это совершенно уникально. И понимаешь, ну, как бы я такой человек, у меня очень высокие требования к себе и очень требовательно к всем остальным и всему, что происходит. И я не могу, когда какой-то провод не туда лежит, где-то видно что-то, вот, ну, то есть вот эта дотошность, да, она не даст мне просто спокойно там находиться. То есть я захожу в студию, я все время вижу, что исправить, и все время администраторов таскаю за собой, говорю, так, вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь шторы неправильно задернуты, здесь жалюзи надо открыть, здесь закрыть, здесь еще что-то. Поэтому такие проекты обрастают сметой. То есть здесь надо очень четко понимать, какой бизнес собираетесь создавать. Если вы сеть парикмахерских собираетесь создавать, вы идете к поставщикам оборудования, да, все красите водоэмульсионной краской, кладете там самую недорогую плитку, приделываете лампочки и ставите оборудование парикмахерское обычное. У нас все сделано на заказ, все. И это все как объекты, ну, реально архитектурные. И я не могу найти продолжение своего внутреннего мира в Икее. При всем уважении, желании. Как бы я не любила историю компании, и как бы я не уважала создателей, как бы мне не нравился концепт, я не могу найти там что-то, что станет, ну, как бы моим продолжением. Мне нужно уникальное, потому что это слишком массовый продукт. Будем искать, делать, создавать, что-то строить. И это связано исключительно с моим мировоззрением и с моими проектами. Я не смогу в сети парикмахерских существовать, просто потому что я не смогу растиражировать себя на сеть парикмахерских. Поэтому я и не отношусь к студии в первую очередь как к бизнесу. Я отношусь это к месту силы, а потом уже к бизнесу. Задача того, что это функционировало как бизнес и приносило прибыль, это задача исполнительного директора, управляющего студией. А в первую очередь моя задача сделать так, чтобы туда заходил и была магия.
А сколько сейчас студий работает?
Сейчас одна основная. Мы открывали еще одну как поп-ап студию на территории парфюмерного магазина «Золотое яблоко», когда они заходили в Москву, и это было очень классное сотрудничество с контрактом длиной в 2 года. И, собственно, вот через 2 года мы решили, что все-таки мы хотим сидеть в своем в этом замке. И благодаря этому, в том числе, мы подумали о том, что одного этажа в большом особняке нам тоже недостаточно, и стали развивать студию на второй этаж и уже другие услуги новые вводить для второго этажа. И они очень прикольно выглядят, потому что первый этаж выглядит как галерея искусств, как, ну, такое очень красивое пространство, светлое, а второй как парижская квартира, такая тоже прям светлая, с окнами, с естественным светом залитым. Такой дом красоты получается у нас.
Расскажи, на какой из всех твоих проектов больше всего приходится выручки? Вот что в приоритете?
Выручка или прибыль? Потому что есть, например, реклама и деньги, которые приносят конкретно в группу компаний Елена Крыгина, это я, за счет рекламных интеграций и за счет...
Это ты имеешь в виду рекламу в твои соцсети?
Да, реклама в соцсетях, коллаборации с брендами, рекламное участие на их площадках. Это не обязательно соцсети, это очень часто какие-то корпоративные мастер-классы и много еще всего. И это, конечно, наиболее выгодно, потому что в грубых таких подсчетах, если мы не считаем аренду здания, там, зарплаты там, сотрудников, которые в том числе это обслуживают, маржа 100%. Потому что это Елена Крыгина пришла, рассказала, получила гонорар. Гонорар упал в компанию, покрыл расходы. Но это непланируемое. У нас есть, например, список там экстра расходов, которые вот если, ну, получается какой-то контракт, складывается какое-то сотрудничество, которое мы там за 2 года не планировали, а оно просто появилось, потому что вот в сезон упало, то мы на эту статью как бы расходов и покрываем. А какие-то ремонты, еще что-то, ну, что-то, что несрочное. А вообще самый прибыльный — это собственный бренд. Он, конечно, самый большой по инвестициям, потому что, чтобы запустить бренд декоративной косметики такой, который соответствует моим требованиям, уникальный, со своей абсолютно там уникальной философией, то, конечно, деньги нужны были. И мы там отовсюду собирали их как могли и очень долго... Еще, конечно, это будет все-таки проект, который будет требовать инвестиций, в зависимости от того, сколько денег мы в него вложим, тем быстрее он будет развиваться. И у нас на самом деле в начале года был большой план по такому второму толчку. Но как у многих, толчок отложился. Невозможно планировать деньги, невозможно планировать какие-то свои запуски, потому что мы зависим много от кого, от чего, от всяких разных процессов. И понимаешь, мы можем там сколько угодно захотеть запустить новых продуктов, но если у нас просто физически не может работать фабрика из-за ковида, мы не можем ничего планировать. И поэтому мы очень быстро перестроились. Благо у нас digital бренд, несмотря на то, что мы представлены офлайн, все равно это диджитализированный бренд, который очень развлекает свою аудиторию и погружает через интернет. Это был огромный плюс, потому что у нас в пандемию, конечно же, студии просели основательно, потому что, ну, просто это услуги, которые делаются руками, контактные услуги, они были просто заблокированы на несколько месяцев, но при этом мы никогда, наверное, столько собственного бренда не продавали за всю его небольшую скромную двухлетнюю историю.
А расскажи про производство. Это, наверное, контрактное производство. Вот с кем ты сотрудничаешь? Это российское производство. Где ты делаешь упаковку? И где представлен твой бренд?
Мы полностью на контрактном производстве. Причем у нас контрактных производств достаточно много, все в России. Но у нас несколько фабрик. Кто-то разрабатывает, кто-то разливает, кто-то упаковывает, потому что не везде можно закрыть полный цикл по продукту. Иногда мы, да, некоторые продукты мы, например, варим в одном месте, потом бочки уезжают на розлив в другое место, этикируются уже в третьем.
А сколько по времени?
Как бы вообще-то это быстро, но если все нажали кнопку play и пошли делать. Но вот сейчас, например, все очень затягивается, варки отменяются, потому что на фабрике повлияла очень пандемия, прям очень сильным образом, и, конечно, им очень сейчас нужна поддержка от государства, да, и, возможно, от частных инвесторов, потому что на фабриках работает огромное количество людей, очень часто это градообразующее предприятие, маленькое где-то, не града, а селообразующее, ну, то есть все всегда пригороды, и если одно заражение, то закрывается вся фабрика полностью. Поэтому сейчас пока ни о каких сроках таких вот говорить невозможно. Сварят — радуемся, запускаем продукт. Не варят — ждем.
А до пандемии сколько это по времени занимало?
Ну, где-то, наверное, с того момента, как полностью утвержден, ну, допустим, цвет, не новый продукт, а вот именно просто цвет, вот, например, нашего флагманского продукта «Конкрит», кремовый пигмент. Вот мы разработали новый цвет. Вот с момента того, как его утвердили, его там где-то поставили на очередь на варку, это, наверное, там через 3 недели ближайшее будет. Вот его сварили, бочки упаковали, отправили на розлив еще где-то 3 недели, и он у нас уже на складе.
Где ты продаешь свой бренд? Представлена ли ты в масс-маркетах, Ритуалях, Ревгошах и так далее? И если нет, хотела бы быть там представлена?
Из сетей мы представлены эксклюзивно в «Золотом яблоке», потому что их «Золотых яблок» не так много. Они очень точные, фокусные. У них классный подход к продаже косметики. Они такие сами ребята драйвовые. Собственно, вот он, да, выбор, потому что Ритуаль — это очень большое покрытие сетей, Ревгош — большое покрытие. У нас бренд нишевый. Это инди-бренд, он очень концептуальный, его нельзя разбрасывать, к нему надо относиться по-другому. Крупные гиганты, у них просто не хватит ресурсов, да, энергии над тем, чтобы это следить. Мы в основном продаемся через собственный интернет-магазин, и сейчас мы выходим еще на новые площадки. Пока не могу, к сожалению, о них говорить, но вот у нас естественное развитие, да, в новые точки в интернете в основном.
Хочется, конечно же, про пандемию поговорить. Расскажи, как тебе пришлось трансформировать свой бизнес в этот период? Вот ты говорила, что были простои на фабрике, это, наверное, тоже как-то сказалось на продажах. Возможно, ты понесла какие-то потери за этот период.
Я очень хорошо работаю в кризисе. И у меня черепушка начинает варить просто горшочек, фонтанировать идеями. Поэтому у меня есть такое качество, я думаю, как же мне его обозвать, я даже не знаю. Вот когда что-то происходит, я не сижу и не ною о том, как все плохо. Никогда. И прям ни секунды. Я перестраиваюсь мгновенно. Знаешь, вот как стрелочный переезд есть у поездов, да, они такие хоп на другие рельсы. У меня аналитика очень быстро работает и не прекращается никогда, даже во сне. И я просто все время так: это поменялось, здесь еще что-то, так, это явно не закончится завтра, так, мы должны, ну, быстро понимать, как уже, вот у нас поменялись существующие условия, нам надо думать, как от каких опорных новых точек мы будем уже отталкиваться, чтобы идти вперед. И все. И это было также в пандемию. Никто не бегал, не говорил, что делать, все, мы все умрем, все рухнет и так далее. Мы нет, все, улыбаемся, пашем. Но вообще, конечно, ситуация очень сильно повлияла именно с точки зрения контактных услуг, потому что офлайн весь схлопнулся просто на несколько месяцев. И мы как могли, привлекали всех в интернет, ну, конечно, визажист или там парикмахер, есть человек, который работает руками. Ну да, ребята участвовали во всех наших активностях, но по сути они все равно сидели дома без работы. Мы всем их оплачивали, и это тоже было очень, конечно, дорого компании. Самая большая наша проблема в том, что нам никто не закрыл глаза на аренду. Аренда особняка в центре Москвы.
Мне даже страшно представить, да, какая там
и
сумма.
И несколько месяцев. То есть, ну, нам просто как бы было сказано, хотите, съезжайте. Понятное дело, что мы не съедем, потому что это все не навсегда, это надо сейчас перетерпеть. Это, конечно, был такой период, когда просто прям каждый день имел значение. То есть, когда ты просто вообще не можешь расслабиться, ты просто понимаешь, что есть такое слово «надо». Вот хочу, не хочу, поспать хочу, хочу отдыхать, хочу, надо. Вот просто надо, потому что завтра может быть уже поздно.
Что привносило деньги в этот период? Это реклама, наверное, и продажи косметики в интернет-магазине.
Вообще продажа косметики в интернет-магазине, потому что реклама на тот момент тоже очень сильно поотменялась, и мы много рекламировали, ну, не бесплатно, а просто поддерживали бренды, у которых гигантские кассовые разрывы образовались за этот период, и вплоть до того, что крупные компании могли вот просто по щелчку исчезнуть с рынка, потому что никто к этому не был готов, да, у всех там компаний огромные кредиты, займы, и прибыль просто остановилась, выручка просто застыла, и мы поддерживали в основном не за рекламу, а просто для того, чтобы бренды, которые поддерживали в свое время нас, да, и всегда были открыты, чтобы они получали какой-то дополнительный медиа-охват, чтобы у них хотя бы в интернете продажи шли лучше. Это вот действительно в тот момент было как сотрудничество. Но основные свои продажи мы делали через интернет на собственном бренде в первую очередь. Потому что у нас и по Крагенобокс остановились продажи. Мы только одну коробку выпустили, и то Stay Home она называлась. Мы пересобрали из разных отгрузок, из того, что было на складе. В основном мы продавали свой бренд, и из-за того, что мы не могли пополнять склад, потому что все было закрыто, мы точно понимали, мы ничего нового не сварим, новые продукты не запустим, ничего у нас нового не произойдет. Ребята, продаем то, что есть по-новому, рассказываем, показываем, и на самом деле это дал, как раз-таки и был тот толчок, который дал очень много продаж. У меня никогда столько видео на YouTube не выходило, как в пандемию. Просто вот у меня, я как на работу ходила в YouTube и снимала целыми днями. У нас загружены были все наши сотрудники вот просто по горло, потому что этот монтаж бесконечный, картинки, какие-то заставки, еще что-то, акции в интернет-магазине, сегодня такая акция, завтра такая. К нам очень много присоединилось покупателей. Сделала выбор в нашу пользу, потому что мы, пожалуй, единственные были, кто первый сказал: ребята, мы не ноем, все нормально, давайте двигаться дальше, давайте теперь вот так. И у нас всегда было весело, у нас не было нытья, у нас не было вот этих вот упаднических настроений, грустных лиц вот этих в эфирах. Мы, наоборот, мы понимали, что если и мы сейчас, индустрия красоты и развлечений, дадим слабинку, и покажем, что нам тяжело, что мы сейчас вот начнем здесь вот жевать сопли, то люди вообще надежду потеряют. Сразу я бы написала такое большое сообщение, обращение президента ко всем сотрудникам компании о том, что, ребята, мы все дружно переживаем, но мы приносим людям счастье. И мы продолжаем его приносить, даже если мы единственная нотка радости во всем, что происходит в сети сейчас. И у нас настроение всегда солнечное и всегда праздничное. У нас есть возможность сейчас людям быть полезными. Давайте будем. И все, у меня все включились. У нас вообще не было никаких минорных нот, потому что все понимали, что сейчас надо делать. Сейчас тот самый момент, когда нужно проявлять себя. Благодаря этой атмосфере мы, конечно же, сделали хорошую продажу. Бизнес есть бизнес, не пандемия, так, я не знаю, еще что-нибудь. Ты всегда в зоне риска, у тебя всегда может что-то произойти, какой-то фактор, который повлияет, и ты должен будешь подстраиваться. Могут запретить химический элемент, который есть в составе твоей косметики. Ресторанов, вот, они вообще не застрахованы о том, что вот завтра скажут: так, все. Ну, или еще что-нибудь, вода запрещена, нельзя воду. Тратить ресурсы экономить. Общая тенденция, она все равно на тебя всегда будет влиять, ты должен быстро под нее подстраиваться. Поэтому с точки зрения денег ты более-менее всегда все равно держишь руку на пульсе и понимаешь, что ты должен быть готов к тому, что сейчас что-то пойдет очень сильно не по плану, что-то, что ты не можешь представлять. Благодаря пандемии все это поняли.
Про развлечения в интернете. Скажи, вот сколько просмотров сейчас считается хорошо для бьюти-блога?
Я не знаю. если честно, мы делаем YouTube вообще для души с самого начала. Мы никогда не делали ничего, чтобы его продвигать. Я даже не знаю, если честно,
как продвигать YouTube,
потому что я никогда не верила в вечность YouTube и в любой социальной сети, потому что вот сегодня YouTube, завтра Instagram, послезавтра TikTok, да, если ты будешь скакать по этим соцсетям, ты просто можешь не успеть, в какой-то момент ты устанешь, нужно создать что-то еще. И это была такая моя идея с самого начала, что YouTube — это как бы некая такая платформа, которая нам помогает, которая дает нам доступ к аудитории и дает нам возможность быть ближе, быстрее доносить свою информацию, свою философию, в том числе и социальные сети. Но сейчас я понимаю, что социальные сети устроены таким образом, что тебе надо настолько сильно на них работать, что ты просто потеряешь нить, о чем вообще ты хотел этому миру-то сказать. То есть ты настолько становишься в систему, в жесткую, встраиваешься, и чуть-чуть ты зевнешь, и все, тебя начинает уже этой волной сносить. И я предпочитаю идти с ней рядом. То есть мне все интересно, мне интересен и YouTube, и Instagram, и TikTok, но я не хочу делать это своей жизнью, потому что это тупик.
Второстепенный инструмент в твоей империи, так скажем.
Да, потому что в долгосрочной перспективе он не даст мне того, что я хочу сделать в этой жизни. Наверняка все обратили внимание, что это такой поезд, да, и YouTube отдельно, и Instagram, и TikTok, они бегают наперегонки, и... Бегают они по человеческому эмоциональному состоянию. Вот как бы вместо рельсов ты, для того, чтобы они соревновались между собой, для того, чтобы внутри были какие-то соревнования, выигрывать начинают самые охватные темы. Самая охватная тема какая? Скандал. Он же хайп, он же еще что-то. То есть это как бы интерес двух дней. Невозможно столько разводиться, там, рожать детей от кого-то в тайне или еще что-то, да, там, ругаться с кем-то публично. И еще, ну, то есть как бы, чтобы максимально долго быть на плаву. Да тебя физически, эмоционально на год не хватит. Да, у тебя просто эти инфоповоды, ну, как бы закончатся, это надо жить этим. А я не могу. Ну, то есть мне это все типа супер неинтересно. И поскольку я не скандалю, я вообще не участвую во всех этих склоках, мне вообще все равно. Вот что про меня там пишут, вот это искренне, на самом деле, все говорят, Лен, ты, ну, там вас не задевает? Я говорю, меня реально не задевает, потому что у меня столько дел, мне просто даже вот, ну, как бы я даже не понимаю, как можно сидеть и в этом ковыряться. Мне это настолько, типа, все равно, и поэтому я никогда не разжигаю эти искорки в костер. А у меня есть друзья, которые прям, ну, этим живут. Появилась какая-то искорка, и они такие, ответку сразу, ответный пост, потом там ответный пост, и все, и разжигается костер. Я думаю, ребят, вот у вас вообще энергии-то, да, на вот это все хватает. Думаю, зачем? Потому что мне очень важно, это моя ценность такая личная, да, то есть в моей работе, и моя такая личная миссия, и должна быть полезна. Если я не полезна, мне плохо, я прям реально не встану, мне плохо будет физически, я должна создавать что-то весомое. Это даже вот касается книги. Моя первая книга «Макияж» — это рекордный тираж. Мы не трещим об этом на каждом углу, но эта книга дорогущая, она стоит 4 тысячи. Подарочное издание, которое продано тиражом уже 50 тысяч экземпляров. Книги до 1000 рублей на полке — это бестселлер. Это не потому, что она красивая или потому, что я и у меня есть аудитория, а это потому, что реально был такой вклад, такой труд, такое количество лет просто положено на то, чтобы она была вот именно такой, какая она есть. И ты открываешь, ты понимаешь, ты открыл просто библию макияжа. Ее так называют, у нее даже какое-то название, оно прям к ней приклеилось. Можно будет ее в какой-то момент переименовать. Она уже допечатывалась сколько раз и допечатывается сейчас и постоянно продается. И сейчас мы готовим вторую книгу. Мне говорят, Лен, сделай, ну ты же первую сделала великую книгу, все, которую, а ее реально из поколения в поколение будут передавать. Ну вторую, наверное, ты же там, да, попроще. Ну раз вы так считаете, там с издательством советуюсь, ну, наверное. И я поняла, что нет. И уже сразу практически я поняла, что нет, это будет вторая, еще более глубокая, еще более великая, такая же красивая, дорогая, такая же дорогая магическая книга красоты. И вот сейчас она уже подходит к своему завершению, они как серия будут идти, то есть это продолжение. То есть они одинаковые по обложкам разных цветов, ну, похожи по обложкам в одном стиле. И я понимаю, что это то, чем я буду гордиться всю свою жизнь. Это то, что мне, вот за что мне не то, что не стыдно, а мне радостно. И мне радостно не потому, что это сделала я, а потому что я знаю, какой это вклад. Просто вклад людям, которые это будут все читать, изучать, дарить, передаривать, передавать дальше еще куда-то. И вот это мне интересно. А социальные сети выстроены на том, чтобы делать не великое, а быстрое. А я не могу. У меня склад характера другой. То есть я не могу по мелочи размениваться. Мне очень плохо от этого. И иногда, конечно, индустрия где-то заставляет, например, даже с пандемией все равно приходится принимать какие-то условия игры. Мне тяжело снимать так много развлекательных видеоуроков. Но я понимаю, что этот был тот период, когда это было нужно сделать. И хочешь не хочешь, надо. В целом я не могу сказать, что я работаю над соцсетями. Я просто, ну, как бы ими пользуюсь по мере возможности.
Еще хочется спросить про твою публичность. У нас до тебя тоже была героиня, основательница сервиса «Периодика», это сервис печати фотокниг. Она тоже ведет свой блог, у нее, конечно, не такая армия поклонников, фанатов, как у тебя, но все равно. И вот она тоже как раз говорила про публичность, что, с одной стороны, это круто, потому что ты можешь в своем инстаграме найти себе людей в команду, да, это как вот твой канал, где ты можешь найти сотрудников. А с другой стороны, она как-то усложняет твою жизнь. Серии, если клиенту там что-то не понравилось, как ему доставили, в какой коробке эту фотокнигу, то все претензии в любое время дня и ночи будут сваливаться на нее в ее директ.
И это счастье! Я обожаю это.
Серьезно?
Да, я проверяю это обязательно. У меня очень долгое утро всегда, и утро у меня посвящено этому самому директу. Я пью свой шпинатный смузи, долго собираю голову, чтобы она как-то оказалась на шее и сама держалась, потому что, ну, я работаю без выходных, нагрузки большие. Я долго как бы просыпаюсь, включаюсь с утра, и это вот то, чем я занимаюсь. Я читаю директ, я читаю все. У нас есть специальная группа, куда я сразу просто скрины отправляю. Во всех группах включен исполнительный директор, чтобы руководство компании, именно в управлении, всегда было в курсе. Если у нас некорректный заказ, если у нас как-то не так подстригли челку в студии, если у нас что-то еще не так, и если у нас неправильно ответили по телефону, вся моя аудитория знает, что они могут писать мне. И я эту задачу, конечно же, быстро решу.
Мне кажется, это супер тяжело, особенно когда у тебя у каждого аккаунта по 500 тысяч подписчиков. Это,
у меня у каждого бизнеса первое слово Крыгина. Я за это отвечаю. У меня может быть штат тысячный. У меня проекты, знаешь, как называются? Я сейчас тебе перечислю. Крыгина Бокс, Крыгина Косметикс, Крыгина Бьюти Стор, Крыгина Студио и, пожалуйста, еще Крыгина Бук. Но, понимаешь, если ты называешь свою компанию «Ресничка», то отвечает просто генеральный директор «Реснички», а ты владелец. Если ты идейный вдохновитель, если это бизнес, который завязан на тебе, если это бизнес, который двигает твою философию, продвигает ее, если ты через бизнес и хочешь доносить свое мировоззрение и свою культуру, ну, будь добр за это отвечать. И, как правило, почему я говорю, что это счастье? Потому что в моем мировоззрении, в моей культуре и в моей философии нет такого пункта, что можно не ответить на вопрос гостя. Нет такого пункта, что можно некорректно что-то сделать в салонных услугах. И нет такого пункта, что можно что-то некорректно доставить. Поэтому каждый раз, когда они мне пишут, я очень благодарна. Потому что благодаря этому я понимаю, где мне нужно поработать. Тут просто надо изменить отношение к этому. Пережить это, не воспринимать это как обиду, не воспринимать это как критику. В России вообще народ обидчивый. И очень много, ну, недохваленность. Родители не хвалили, в школах преподаватели, как-то система образования так устроена, что все время надо указкой стучать. И как бы творческий потенциал, индивидуальность, она у нас не развивается. Она у нас еще с советских времен построена вот каким образом. Не выделяйся. И из-за этого потом вот эта недохваленность и нераскрытость потенциала, она вот как грузом людей вот прям сгибает, им тяжело. И когда люди получают фидбэк, как правило, они воспринимают это как критику. А это не критика, это совет на самом-то деле. Потому что человек, который твой наставник, человек, который твой клиент, человек, которому не все равно, он тебе и скажет. Люди пишут в директ не для того, чтобы поругаться, а потому что им нравится проект, и они хотят, чтобы он развивался. Они хотят, чтобы ты, как директор, увидел то, что ты не можешь видеть, да? Потому что ты не работаешь в операционке, ты работаешь в управлении, ты работаешь в лидерстве, определяешь, куда компания пойдет. Но те люди, которые физически это делают, они не стоят рядом с тобой, и ты не смотришь над ними круглые сутки. И поэтому я очень всегда благодарна за любые сообщения в директ. И тут еще что важно понимать, как устроен мир. Человек, который тебе написал, человек, который дал тебе даже негативный какой-то фидбэк, этому человеку на тебя не все равно. Потому что человек, который на тебя все равно, он вежливо скажет тебе спасибо и больше никогда не вернется. И ты будешь гадать всю свою жизнь, почему это у нас 1000 клиентов, а вернувшихся 30? Где они все эти остальные 970? А это вот эти вежливые люди, которым на тебя абсолютно все равно. Ты их не зацепил. Люди, которые ругаются, их проще вернуть в клиенты, потому что им на тебя не все равно. Они ругаются, потому что им обидно, что они в тебя поверили, а ты не оправдал. И поэтому ты просто берешь это и исправляешь. И тогда это твой клиент на веки вечные, ты будешь развиваться с ним, двигаться рука об руку. И у нас такие клиенты тоже были. И в какой-то момент с многими из этих клиентов мы становились партнерами. Мы привлекали их цветы на свои мероприятия, их кейтеринг на свои мероприятия. Да? Это очень часто были девушки, которые либо подходили ко мне и говорили, я вами вдохновилась и открыла свой маленький ресторанчик с кейтерингом, и мы говорили, давайте контакты. Либо это были девушки, которые орали, ругались и говорили, я сама работаю в сервисе, да я вообще из-за вас ресторан открыла, а вы тут мне челку отстригли слишком коротко. И мы говорили, так, вообще, сейчас челку точно пришить не сможем, но сделаем все возможное, чтобы это выглядело классно. И вот с нас еще, конечно же, комплименты, им будем заглаживать вину из всех сил, но вообще давайте познакомимся, вот так. И со многими из них мы сотрудничаем до сих пор.
Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard.
Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Вы сможете получать бонусы с каждой покупки и обменивать их на предложения и скидки от партнеров. Например, вы можете купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса.
Заходите на сайт программы business.mastercard.ru, чтобы узнать больше информации о скидках и партнерах. А с вами были Лера Бородина
и Настя Карпова.
Всем пока! В подготовке этого эпизода нам помогал Фрагментум подкаст.